Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
В Новосибирске 16 часов 5 минут. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Программа «Люди в погонах». Наши постоянные радиослушатели привыкли получать ответы на вопросы, адресованные сотрудникам прокуратуры, регулярно к нам приходят. А сегодня у нас в гостях представители Федеральной системы исполнения наказания. И представители — это служители в погонах. А также с нами находится и общественный совет. То есть тот орган, который со стороны общественности работает с людьми, отбывающими наказание, что, на мой взгляд, тоже немаловажно. Давайте знакомиться. Меня зовут Вадим Алексеев, а кто у нас находится в студии? Это Айрат Алимов, майор внутренней службы, замначальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Новосибирской области. Айрат Анварович, здравствуйте.
Добрый день.
Галина Большакова, полковник внутренней службы, помощник начальника главного управления по соблюдению прав человека в уголовно-исправительной системе ГУФСИН России по Новосибирской области. Галина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами находится также Любовь Разбирина, зампредседателя общественного совета ГУФСИН России по Новосибирской области, доцент кафедры уголовного права и национальной безопасности Новосибирского госуниверситета экономики и управления, кандидат юридических наук. Любовь Ильинична, приветствую вас.
Добрый день.
Возможно, Любовь Ильинична у нас первую скрипку сегодня будет играть в эфире как представитель общественности. Ну, я еще раз подчеркну, что у нас свободный разговор, и всех вас приглашаю к беседе. Но для начала познакомимся как раз с общественным советом. Любовь Ильинична, попрошу рассказать, каковы функции общественного совета, чем он занимается, кто и с чем может в этот совет обратиться, например, родственники осужденных, сами осужденные, в какой форме обратиться. Расскажите об организации, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Я, прежде чем, наверное, говорить об общественном совете, хотела бы сказать о том, что уголовно-исполнительная система в целом сегодня, она не закрыта. И кроме общественного совета есть и другие общественные формирования, которые в том числе осуществляют контроль за деятельностью учреждений органов исполняющих наказание, это общественно-наблюдательные комиссии. Есть у нас попечительские советы при исправительных учреждениях, родительские комитеты. Поэтому, если говорить в целом, то есть о взаимодействии с общественностью, то сегодня основная цель общественного совета как раз и является привлечение общественности к участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой. Это работа и с сотрудниками, и с ветеранами, и с осужденными, и с теми лицами, которые еще находятся в следственном изоляторе в другом правовом статусе. Если вот...
Ну вот какая работа, например, какую проблему, какую задачу может общественный совет решить? С чем можно обратиться, пожаловаться, попросить?
Ну, вопрос пожаловаться, попросить, я думаю, что так вот не стоит, что конкретно прием общественный совет не ведет. То есть есть у нас председатель, есть член общественного совета, мы выезжаем, в основном проходят выездные заседания общественного совета. Последний вот общественный совет был на базе федерального казенного учреждения, это исправительная колония номер 18. В рамках вот заседания общественного совета, проводился он совместно с общественно-наблюдательной комиссией, рассматривали вопрос привлечения осужденных к общественно полезному труду. Какие проблемы есть? Сегодня не секрет, что проблема трудоустройства осужденных существует. И если говорить об истории, то есть были времена, когда осужденные практически все привлекались к труду, это были государственные заказы, и осужденные получали заработную плату, они имели возможность возместить иск потерпевшим, то сегодня не более 30% осужденных привлечены к труду. А отсюда это и выплата алиментов, это и возмещение ущерба потерпевшим, конечно, в этом есть проблема. И вот как раз члены общественного совета обсуждали вопрос, как можно реально оказать помощь уголовно-исполнительной системы Новосибирской области с тем, чтобы на свободные производственные площади были размещены какие-то участки, и осужденных можно было привлечь к труду, чтобы они имели возможность зарабатывать и помогать семьям, и возмещать ущербы. То есть и сегодня были, там конструктивные были предложения, в том числе от нашего председателя, ректора, профессора, доктора наук Новикова Александра Владимировича, который вот внес конкретные предложения, чтобы на уровень, так сказать, администрации вынести, и речь шла и о государственных заказах, в том числе о размещении государственных заказов. Но я не буду рассказывать все заседание, но это очень важный, так сказать, момент.
Это очень важно, потому что люди отбывают наказание, они должны зачастую большие деньги потерпевшим, но, по сути, они содержатся за счет бюджета,
это очень важно.
Потерпевшие не получают.
Это я как один из примеров, вот какие вопросы обсуждаются. Вопрос стоит, то есть... Общественный совет – это совещательно-консультативный орган при Федеральной службе исполнения наказания, ну и вот при ГУФСИН, который создан в соответствии с указом президента Российской Федерации, и именно вот его роль совещательно-консультативная. То есть, а вот прием, жалобы, они направляются в общественную наблюдательную комиссию. У нас есть общественно-наблюдательная комиссия в Новосибирской области. Как раз вот ее функция – осуществлять контроль за законностью, рассматривать жалобы. Это тоже это представители общественности. Возглавляет ее Фоминых Максим Валерьевич. И вот их функция как раз – это представители общественности, которые вот рассматривают обращения, так сказать, осужденных.
Я понял вас. Но, кстати, вопрос к вопросу труда в колониях. Мы обязательно вернемся еще в эфире. В продолжении знакомства с советом. Сколько лет он существует и кто в его составе?
Значит,
что за люди?
Я вам могу сказать, что вообще указ президента от 4 августа 2006 года. Но, значит, он вот с 2006 года как бы общественный совет. Но это не говорит о том, что раньше не участвовала общественность в исправлении осужденных. То есть новый принятый кодекс в 1997 году, одно из средств в статье 9 Уголовно-исполнительного кодекса закреплено общественное воздействие. То есть общественность, она всегда принимала участие и до принятия кодекса, и после, так сказать, участия в работе, в деятельности исправительных учреждений. Значит, я просто могу вам сказать такое, что в кодексе 1970 году были наблюдательные комиссии по месту дислокации в местных органах государственной власти. И все вопросы, связанные с переводом в помещение камерного типа, переводом в колонию, поселение, согласовывались с наблюдательными комиссиями в местные органы по месту дислокации исправительных учреждений. Если говорить о общественности, общественном воздействии, я бы здесь еще сказала о большой роли церкви. В нашем общественном совете состоит, значит, игумен Владимир, он с конца 80-х годов, с 90-го года, в общем, практически уже 30 лет почти взаимодействует с ГУФСИНом, и именно при его участии началась вот активная работа, так сказать, по взаимодействию Русской Православной Церкви с нашей епархией, теперь митрополией, с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания. Он эту работу продолжает и сейчас. И вот как бы здесь, я говорю, что в разных формах общественность, очень много работы проводится, допустим, вот наш ректор, как ректор. У нас есть юридический факультет. Вот студенты нашего юридического факультета, они не просто посещают исправительное учреждение, а при каждом посещении готовят какое-то мероприятие, будь это колония взрослая для мужчин, либо это для содержания женщин, либо несовершеннолетних. И особенно для несовершеннолетних.
Какого характера мероприятия? Что это, например?
Ну, вот я могу привести вам последнее. Сейчас мы готовимся к проведению. Я как преподаватель студентам предложила. У нас в ноябре будет День правовой защиты детей. 16 ноября, как правило, проводится, значит, этот день. Мы сейчас готовим викторины.
На знание закона?
На знание. И объявляем конкурс. Я рисую свои права среди несовершеннолетних осужденных. То есть студенты готовят вопросы, видеоматериал.
Так, кстати, и студентам будет полезно, между
прочим.
Конечно.
Люди в погонах.
Скажите, пожалуйста, а что из себя сейчас представляет система ОФСИН? Какие изменения, какие тенденции? Много ли, становится ли больше или меньше людей, отбывающих наказание?
Ну, спасибо за вопрос. И хочу вам сказать о том, что сегодня я говорила уже об открытости уголовно-исполнительной системы, и вот радиослушатели, кому это будет интересно, они могут зайти на официальный сайт ФСИН России и увидеть там, значит, в колонке «Статистические данные». То есть сегодня эти цифры не закрыты. И если обратиться сегодня вот к тем тенденциям, которые существуют в уголовно-исполнительной системе, то надо сказать, что за последние 25 лет у нас сегодня содержится самое меньшее количество лиц, заключенных под стражу. То есть общая численность на 1 октября составляла 600 тысяч населения, тут населения тюремного, именно в местах лишения свободы. Я не говорю об осужденных без изоляции от общества. Для сравнения могу сказать, что в 1998 году численность доходила 1 миллион 200 тысяч, то есть как раз в два раза больше.
А это следствие гуманизации?
Здесь мы вот сейчас, в 2000 году у нас, вы знаете, была большая амнистия, по которой освободили почти 400 тысяч. Затем эта численность стала сокращаться. Здесь много факторов, в том числе декриминализация многих составов, то есть особенно это отразилось на таком составе, как кража. То есть сегодня знаете, что если это кража, то определенная сумма. То есть,
да, ну, по мелочи воруй свободно.
Да, да. У нас,
утрирую, конечно, но...
У нас сегодня в 10 раз сократилась численность осужденных за хулиганство. У нас на сегодняшний день во всей России отбывают в исправительных учреждениях всего 257 хулиганов. Ну вот если еще два хулигана-футболиста попадут, то может на два увеличится. Сегодня у нас тенденция отрицательная в чем? Вот если мы возьмем 2005 год, 36 тысяч осужденных среди всех содержащихся, а их было больше 800, это были осужденные за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Сегодня из тех лиц, которые это 500 человек, которые 500 тысяч человек, которые уже осуждены и приговор вступил в законную силу, из них 136 тысяч осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. То есть за последние 10 с небольшим лет в три раза увеличилась именно численность осужденных вот за данные составы преступления. Какие еще вот отрицательные? Я люблю заниматься статистикой, анализировать это, и могу сказать, как отрицательный момент, с одной стороны, может быть, это и положительно, что у нас на 12% только за последние 5 лет сократилась численность впервые осужденных к лишению свободы. Но каждый третий у нас отбывает 3 и более раза уже. То есть получается, что растет количество лиц, отбывающих наказание 3 и более раза к лишению свободы. То есть освобождается, общество их не готово принять, они не находят ни работу, то есть нету социализации в обществе, и они вновь совершают преступления и возвращаются.
Но, кстати, это перекликается с той темой, которой мы уже коснулись, это занятость. То есть если человека в колонии научат, заставят работать, это уже какой-то задел на его и свободную жизнь.
Вот если говорить о об обучении, то на сегодняшний день в профессиональных училищах, уголовно-исполнительных учреждений, в каждом есть профессиональное училище. И все осужденные, которые не имеют специальности, они обязаны получить специальность. По 25 специальностям обучают. И эти специальности конкурентоспособные. Но, может быть, вы слышали, вот у нас был такой Мартынов, может быть, фамилию исказила, ну, неважно, фамилия. Он освободился и не мог трудоустроиться. И он обращался, в том числе и средства массовой информации, помогите, меня нигде не берут. Ну и вот средства массовой информации задали вопрос, а почему так, почему вот вы... Мы говорим, он свободный человек, он отбыл наказание. Но вот к вам, работодатель, вы, К вам придет осужденный, отбывший наказание, и придет окончивший университет молодой человек. Вы кого возьмете на работу? К сожалению, вот мы говорим о связи с общественностью. Как в далекие времена, когда мы говорили, были подшефные учреждения. В каждом исправительном учреждении было подшефное учреждение. Вот, допустим, третья колония, у нас был Берский радиозавод, и осужденные освобождались и шли, затем они в третьей колонии выпускали, делали, так сказать, продукцию, и потом могли устроиться на этот завод. Женская колония, фабрика «Северянка» была, и много осужденных, освободившихся, потом туда трудоустраивались. И так по каждому учреждению были подшефствующие предприятия, которые размещали свои там производственные какие-то цеха, осужденные работали, и потом могли при освобождении трудоустроиться. И как шествующие предприятия, то есть этот вопрос контролировался, их они были обязаны взять, раз, так сказать, они шествующие. Сейчас, к сожалению, это утрачено, и таких вот шествующих... Я только знаю один инструментальный завод, который сегодня осужденные работают там.
Он шефствует, вот как и было.
Да, ну он как, он шефствует. Это неофициально шефствует, но они в том числе берут осужденных, те, которые у них, бывая на участках колонии поселения, работают и потом освобождаются, и они их принимают потом тоже на работу.
Я понял. Но для радиослушателей поясню, если кто-то не знает, колония поселения – это где отбывают наказание осужденные по наименее тяжким статьям Уголовного кодекса. Ну, например, не знаю, там должник по алиментам, который долго не платит.
Не только. Ну, это, есть переведенный в порядке поощрения, если он отбывал даже за особо тяжкое, отбыл определенный установленный законом срок, и он в порядке поощрения для социализации его переводят в колонию поселения, даже если он осужден за особо.
Понял.
Да. То есть это не факт, что это есть два вида колонии поселения. Вот у нас в Новосибирской области есть колония 22-я. Вот там как раз отбывают за преступление небольшой и средней тяжести вот то, о чем вы сейчас сказали.
Спасибо за уточнение. Вот в продолжении нашего разговора я предлагаю поговорить о том, с чего начинается уголовно-исполнительная система. Ну, начинается для тех людей, которые к вам поступают. Следственный изолятор. Ну, то есть первые двери, которые встречают преступников или возможных преступников, это СИЗО. А вот какие сейчас условия содержания для людей, содержащихся в СИЗО? Что у них есть? Какая бытовая техника? Какие у них права есть? Какие обязанности?
Значит, что касается содержание в СИЗО подозреваемых и обвиняемых, ну, соответственно, там содержатся еще и осужденные, которые выполняют хозяйственные работы, оставленные для хозяйственных работ. Значит, содержание в СИЗО регламентируется у нас прежде всего федеральным законом 103 и правилами внутреннего распорядка 189, где четко прописаны условия содержания подозреваемых и обвиняемых, значит, их быт, значит, оборудование камер, в которых они содержатся, потому что у них покамерная система содержания, значит, и все предусмотренные возможные, значит, в том числе касаемо бытовой техники. Ну, из бытовой техники могу сказать, что разрешено иметь чайник в камере. Значит, что касается холодильника, телевизора и вентиляции, то это по, значит...
По возможности.
По возможности, да, значит, то есть оно может быть, может не быть. Что касается содержания женского пола и несовершеннолетних осужденных, это было, значит, изменение, дополнение, скажем так, в правила внутреннего распорядка, то там сейчас предусмотрен, значит, телевизор. То есть они могут иметь телевизор, то есть не могут телевизор, обязаны быть обеспечены телевизором.
У них уже обязательно.
Да, понял. Обязательно. Для содержания, значит, мужчина, значит, телевизор тоже по возможности. То есть он там не обязателен. Значит, ну, а условия содержания осужденных, я уже сказала, предусмотрено выше сказанной нормативной базой, да, они имеют право на свидание, на передачи, на прогулки, значит, на санитарию определенную, да, в определенное время. Вот, получать трехразовое горячее питание по установленному графику.
Раз в неделю в баню, я так понимаю.
Да-да-да, мужчины. Женщины несовершеннолетние, конечно, там другой срок, другая возможность.
А скажите, пожалуйста, вот тенденция гуманизации, она как раз расширяет возможности и условия содержания? Вот есть такое, что раньше, например, не положено было, а теперь положено. Или все вот одинаково?
Ну, вот как я уже сказала, да, значит, сейчас в настоящее время несовершеннолетние осужденные, да, и женщины, то есть здесь уже изменения
были.
Да, то есть уже, да, телевизоры там, и что касается у нас следственный изолятор номер один, да, такой категории, как несовершеннолетние осужденные и женщины, они содержатся уже в новом режимном корпусе, вот, который уже оборудован по современным стандартам, значит, и, там оборудование современное, значит, и...
Чище, аккуратнее.
Да, и ремонт соответствующий.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
16 часов 32 минуты. Радио «Комсомольская правда», Новосибирск. Прямой эфир. Меня зовут Вадим Алексеев. В гостях у нас сотрудники областного управления ФСИН Айрат Алимов, Галина Большакова и зампредседателя общественного совета ГУФСИН России по Новосибирской области Любовь Разбирина. Для вас, уважаемые радиослушатели, для ваших вопросов открыт телефон прямого эфира 289-99-33. На него можно звонить, а можно писать нам на WhatsApp 8-923-145-1102. В продолжении разговора об условиях содержания. Вот скажите, пожалуйста, что есть для несовершеннолетних?
Продолжая тему гуманизации, скажу, что для несовершеннолетних, содержащих в следственных изоляторах, есть возможность продолжить обучение. То есть, не прерывая процесс, они продолжают получать общее образование при каждом следственном изоляторе, в том числе и при исправительных колониях, оказывают образовательные услуги общеобразовательные школы Новосибирской области. Допустим, в нашем следственном изоляторе номер один оказывает образовательные услуги 15-я вечерняя школа города Новосибирска. Они могут получить аттестат также там. Ну и в рамках темы образования и в рамках гуманизации, что в каждом нашем учреждении осужденные, не имеющие образования, получают это образование, получают аттестаты. Несколько лет назад мы начали практику одним из первых в России, создавали условия для возможности сдачи единого государственного экзамена. В соответствии с законодательством они могут выбирать, и, как правило, и практика по России была, что они не сдавали ЕГЭ. И, как понимаете, это очень важно сейчас для дальнейшего продолжения получения образования, в том числе высшего. Мы одним из первых ввели эту практику, и каждый год у нас сдают единый государственный экзамен. В последнем году учебным нас сдавали 36 человек. Естественно, это очень большая помощь в дальнейшем для поступления в высшее учебное заведение, которое также у нас на территориях исправительных колоний осуществляет свою деятельность. В настоящее время на территории учреждений наших оказывает образовательные услуги новосибирский филиал Санкт-Петербургского университета технологии управления и экономики. Главного филиала находится на Воинской 110 в городе Новосибирске, а также новосибирский филиал финансово-промышленного университета «Синергия», город Москва.
А как это происходит? Педагоги приходят и занимаются, или это дистанционно?
Используются дистанционные технологии обучения, и на данный момент у нас обучается 56 осужденных, в том числе в следственном изоляторе получают образование высшее две осужденные женщины, которые оставлены для проведения хозяйственных работ.
Но в отличие от обычных студентов, гражданских, незаключенных, они не могут пользоваться глобальной сетью интернет?
Ну, технологии построены так, что они используют возможности образовательных технологий без интернет. Как правило, представители университета либо сотрудники учреждений загружают контент определенный образовательный на компьютерную технику, которая установлена официально в учреждениях. То есть выделяется учебный класс, который оборудуется компьютерной техникой, наушниками, микрофоном, там, в зависимости от направления деятельности. Туда загружаются образовательные программы, и, соответственно, студент начинает процесс обучения, сдает зачеты, затем, соответственно, по результатам сессии все эти результаты собираются, отправляются, допустим, если взять Санкт-Петербургский университет, отправляются туда для того, чтобы, соответственно, он получил зачет или не зачет. Даже больше того, в прошлом году мы официально ввели такую практику, вручаем даже студенческие билеты им.
Угу. Хорошее дело.
Ну, дело в том, что я могу чуть-чуть хотела добавить, что это обучение платное, то есть осужденный за это обучение платит из собственных средств, либо его родственники оплачивают за обучение, чтобы радиослушатели не подумали, что вот мой ребенок поступает платно в университет учиться, а осужденным, так сказать, предоставляет возможность высшего получения высшего образования. Если бы, конечно, это было образование бесплатное, то было бы это не 56 человек, а кратно больше. Но, к сожалению, осужденные не все имеют возможность, и их родственники оплачивать, хотя там обучение, оплата не такая уже и большая.
Но, важное уточнение, безусловно. А вот сейчас продолжение разговора немного о бесплатном. Но я предполагаю, что это бесплатно. В учреждениях ФСИН ведь есть библиотеки. А не могли бы о них рассказать? Насколько хороший фонд? А какие книги там пользуются популярностью? Какие книги запрещены? А если взять вот такие, знаете, книги известные, но с криминальным содержанием, их можно читать или нет? «Преступление и наказание», «Побег из Шоушенка». Прошу.
В каждом учреждении у нас имеется библиотека для осужденных. В настоящее время книжный фонд во всех учреждениях Новосибирской области составляет более 54 тысяч книг. В среднем где-то по 5 тысяч книг на учреждение. С лихвой хватает, чтобы потребность, так сказать, приобретения знаний в самом развитии осужденных. Абсолютно разная литература, естественно, которые разрешены. Это и юридическая литература, и в основном это классическая литература, как зарубежных, так и российских писателей. Те произведения, которые вы назвали, «Побег из Шоушенка» и «Преступление и наказание», конечно, не могут, потому что это классическая литература, и она не запрещена. Запрещенная литература, она это, в России имеется, все про нее знают.
Экстремистская, вероятно.
Да, экстремистская литература, которая список размещен на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Естественно, пропагандирующие воровские традиции, криминальную субкультуру, так называемую.
Но вот обычная билетристика, то, что мы видим в магазинах, это можно.
Да, конечно.
Угу. Каков рацион у заключенных и арестованных? Что едят?
Я не буду останавливаться на нормативных документах, которые регламентируют рацион. Я могу просто перечислить для остальных, чтобы все примерно представляли, что входит в завтрак, обед и ужин осужденных. Это и хлеб, крупа, мясо, колбасные изделия, рыба, молоко, сыр, творог, сметана, яйца, сахар, чай, кофе, какао, сок, кондитерские изделия, картофель, овощи, фрукты. Естественно, это в каких-то пропорциях определенных, в каждом люди присутствуют в любом случае. Ну, своим текстом могу сказать прямым языком, что я, проходя срочную службу в вооруженных силах, ел хуже, честно скажу.
Ну, дело в том, что Айрат Анварович зачитал прям такой рацион. Надо тут уточнить, что есть несколько норм питания. Есть нормы питания для осужденных, которые больные. Угу. То есть там одна норма питания. Есть нормы питания для несовершеннолетних. Там им положены и соки, и фрукты, и колбасные, и молочные изделия. Есть нормы питания для осужденных взрослых мужчин. Самое главное здесь вопрос о калорийности и то, что, так сказать, вот нету таких случаев дистрофии там, или там, недоедания, даже если осужденный утратил социально полезные связи, и ему никто не переносит посылки передачи, он сыт, находясь в местах лишения свободы, даже при том, что он не работает. То есть получается то, что, вот, к сожалению, о чем мы начали говорить, о том, что неработающий осужденный также трехразовое горячее питание получает, так сказать, по тем нормативам, которые положены.
Давайте в продолжение разговора еще раз вернемся к работе в местах лишения, в местах пребывания. Вот если есть предприниматели, которые хотели бы сотрудничать, хотели бы обрести вот такую рабочую силу, ну, наверное, надо признать, все-таки не такую дорогую, да, как на свободном пространстве. Вот что предприниматели должны сделать? Как им наладить контакт, сотрудничество? И есть ли в этом потребность?
Я чуть-чуть, можно, начну. Как раз вот эту тему мы обсуждали на общественном совете, и на сайте ГУФСИН России по Новосибирской области, если кто желающий, там есть информация о свободных производственных площадях и приглашение к сотрудничеству, не просто, так сказать, формально, вот мы сейчас поговорим, там есть и указаны телефоны производственных служб, куда можно обратиться. И то есть предприниматели сегодня работают в исправительных учреждениях и изготавливают и мебель, и двери межкомнатные. Ну, то есть можно очень много называть.
Но это ведь действительно не такая дорогая рабочая сила, как на обычном
производстве. Ну, есть установленный все равно какой-то гарантированный заработок, но если все это зависит от качества, от производительности труда осужденного, то есть есть нормативы, ну, конечно, так сказать...
Есть площади, значит, желающие должны оснастить техникой, ну и, соответственно, заключить договор и так далее. Да. Понял вас, поэтому если кто-то из представителей бизнеса...
Услышал, да, слушает, я думаю, на сайт ГУФСИН, либо производственную службу, и есть о чем поговорить, назову говорить.
Каков культурный досуг заключенных, арестованных? Может быть, я знаю, что у вас периодически проходят мероприятия. Доводилось ли каких-то талантов открывать?
Досуг осужденных, он разнообразный, с каждым годом, по-моему, это разнообразие только увеличивается. Это и спортивная составляющая, огромное количество спортивных мероприятий проводится как внутри учреждений, так и между учреждениями. Не так давно мы проводили турнир по силовому многоборью в одном из учреждений области, и ряд осужденных сдали нормативы, кандидаты мастера спорта и мастера спорта по пауэрлифтингу получили удостоверение, кубки и грамоты, то есть Новосибирской ассоциации пауэрлифтинга. Кроме того, есть возможность у осужденных и просматривать современные фильмы. У нас в каждом учреждении есть клубы. Каждые выходные мы осуществляем транслирование современных фильмов. То есть они не оторваны от общества в этом плане. То есть могут как практически в кинотеатре. Условия, естественно, не как в кинотеатре в любом случае, но все условия созданы для того, чтобы просматривать. Регулярно мы приглашаем в учреждения представителей театров, музеев. В этом году в одном из учреждений города Новосибирска театр Афанасьева ставил пьесу для осужденных и сотрудников учреждения.
Понял вас.
Я можно немножечко совсем чуть-чуть добавлю? О конкурсе «Калина Красного». Можно к нему по-разному относиться, но вот на протяжении практически 10 лет последних наши осужденные принимают участие во всероссийских конкурсах. И действительно выявляются талантливые осужденные, и после освобождения, которые затем дальше продолжают заниматься, так сказать, музыкой. И даже у нас были случаи, открывали студии и, так сказать, и прочее. Вот вы задали вопрос об открытии талантов. У нас, опять же, хотела вернуться к Русской Православной Церкви. Проходит всероссийский конкурс «Канон». Это по написанию икон. Так вот, у нас осужденный с 18-й колонии, в нем был открыт такой дар, и он занял первое место по России именно, так сказать, по написанию иконы. Его, естественно, благословили на это. Конкурс звонарей и школа звонарей работает, так сказать, по всем учреждениям, и после освобождения есть такие примеры, когда осужденные дальше продолжают уже службу, так сказать, в нашей метрополии Новосибирской Русской Православной Церкви.
Хорошие примеры, спасибо. У нас время эфира подошло к концу. Спасибо, я надеюсь, те, кто слушал, получили нужную информацию. Уважаемые радиослушатели, я с вами не прощаюсь, мы с вами еще услышимся через 20 минут.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».